условия избрания. Но здесь, я думаю, мы не будем много уделять времени. Мы об этом говорили уже несколько раз, касались, когда разговаривали о других вопросах, но просто хотелось бы еще напомнить и повторить вопрос именно такой, или суть, да, значит, такую. Очень важно, особенно это касается братьев. Мы с вами уже говорили, что процесс избрания служителей сугубо демократической формой, да, не библейский процесс, не библейский. Значит, это мы должны ясно понять. Я понимаю, что некоторым это режет слух, это в какой-то степени радикально, да, вот мы привыкли, все проголосовали и все. Нету в Слове Божьем этого, нету. И мы должны быть очень осторожны. Есть принцип, да, задействованы братья, братский совет, церковь, ну, если так можно выразиться, утверждает. Церковь – столб и утверждение. Без церкви нельзя обходиться, церковь утверждает. Но само избрание, да, сама вот эта вот проверка, да, и уже выход на церковь – это должны делать братья. И вот много примеров. Ветхий Завет, Новый Завет. Другая опасность, большая опасность – это то, где мы подходим, да, будут избирать, которые льстили бы слугу, да. Это серьезная опасность, мы должны бодрствовать. Вопрос следующий, условия избрания, когда мы говорим, то, значит, в чем важность? И это в большинстве, в большой мере ложится ответственностью на братьях и на братский совет. Значит, мы должны смотреть не на то, что умеет человек делать. Не это главное. Мы не найдем ни одного избрания в Библии Господом, где Он смотрел на людей, которые что-то умеют делать. Он смотрит на то, кто человек есть. Когда вы просмотрите условия служителя или послание Тимофею, 3 глава, или Титу, то вы увидите, что все качества, о которых там перечисляется, мы сейчас не будем за неимением времени все это рассматривать каждое, хотя я бы очень вас поощрил, чтобы вы вот в книге Николая Александровича Колесникова, я забыл уже в первом или во втором, наверное, в первом, я думаю, томе, там дается конкретная расшифровка каждого из этого качества, каждого, и при том очень хорошая, да, чтобы вы это просмотрели. У нас сейчас нет времени на это. Вот. Но на что я хотел обратить внимание. Вы заметите, за исключением одного, да, хорошо управляющий домом своим. Значит, умеет. Умеет делать. Да? Но посмотрите на незначительность этого. Просто своим домом. Не босс на работе, не какие-то там лидерские данные или что, а дом в порядке. Да? Значит, вот одно единственное, где нам дается какой-то оттенок на то, что человек что-то как-то делает, как бы правильно или еще что-то, да. Все остальное нам говорится о качестве этого служителя, да, его внутреннее состояние. Тих, миролюбив, не сребролюбив, значит, не бийца, не пьяница, да. Не что он умеет делать, а кто он есть. Кто он есть. Вот, братья, этого никогда не забудьте. Опять большая опасность и искушение нашего времени, когда мы смотрим не на то, что смотрит Бог. Мы с вами читали, как в 16 главе 1 Царств даже пророк Самуил подвергся искушению, что он стал смотреть на избрание другим путем. Он заходит Элиаф, он, вот он, да. И Бог ему говорит, стоп. Да? Значит, что мы смотрим? Давайте так реально посмотрим. Красивый, статный, может хорошо разговаривать, лидерские данные, образование, знает английский, а что там еще там, да? Не так ли смотрят люди? Так, да? Много денег, много может жертвовать, И дальше. Крест на все это. Крест. Большая опасность, когда мы идем таким путем. А наоборот, да? Тих, скромный, миролюбивый. Вот даже незаметный какой-то, неприметный, кажется, да? Или еще что-то. И зачастую церковь даже смотрит немножко, ну так, как бы не совсем согласна, как бы косо, да, вот, да что, ну это что, что за брат или еще что-то. Мне пришлось быть в одной церкви, где рукополагали или поставляли пресвитера. И уходящий пресвитер, старец, он сильно настаивал на кандидатуре одного брата, да. Даже на братском совете была трудность. Вот пресвитер, старец, он говорит: братья, я вот и молился, и все, вот этот брат, я вот вижу его как вот служителя. Беседовали, ходили к нему. Действительно, все подходит. Но настолько тихий, но настолько все, да, на братском совете. Да мы не знаем, сможет ли он быть пресвитером. Да что это такое, ну что это, да, вот беседовали, все. Ну, в общем-то, молились, да, постились. 3 месяца все это дело длилось. Избрали именно его. Избрали именно его. Золотой пресвитер. Золотой пресвитер. Но если бы выходили, вот чисто смотрели по тому, как смотрят люди, да, никогда бы не прошел. Никогда бы не прошел. И вот все эти вещи заставляют нас думать. Не ошибается Слово Божие. Он говорит, избирается служитель вот такой. Поэтому, когда мы говорим непосредственно об условиях для избрания, да, то мы должны именно обращать на это очень серьезное внимание. Слово Божие нам говорит об этом, да. Основное, вот в Осии мы видим 4 главы, что должно быть боговедение, должен быть непорочный, как я уже говорил, да, благочинен, целомудрен, муж одной жены. Опять-таки, здесь я бы хотел остановиться. Несколько мнений по этому поводу. Что значит муж одной жены? Существует несколько вопросов, да. Один из самых таких больных или ключевых, с которым мы сталкиваемся, иногда в один раз мне пришлось столкнуться с тем, что на пресвитера, но в основном больше это на уровне диаконов, да, решается вопрос, почему не может быть диаконом? Ну почему? Ну вот покаялся он, все нормально, ну да, у него там еще там жена там где-то в Ленинграде, там сынок бегает там или еще что-то, но вот он покаялся, он вот... принял вот крещение, вот все нормально, у него теперь другая жена, все, ну что, он не может быть пресвитером, да, или что, ну как. И существует несколько взглядов по этому поводу. Другой вариант, скажем, человек несет служение, все нормально, да, и вдруг у него умирает жена. Проходит какое-то время, он женится. Опять. Ну, уже же не первая жена, да, значит что, должен оставить служение. Но если там... она живая, там можно смотреть, как прелюбодеяние, здесь нет, он свободен, да. Вот есть несколько разных таких ситуаций, да, где мы действительно сталкиваемся с некоторыми трудностями. И вопрос действительно иногда принимает очень такой сложный где-то оборот, да, и люди говорят, что ну как вот на самом деле поступать и так дальше, да. То обратите внимание вот на что. Что же на самом деле говорит нам Писание в этом месте? Одни толкуют, что это не должно быть многоженство. Ну, в то время, как писалось Писание, вы знаете, что многоженство было распространено, да? Значит, не может быть человек, у которого несколько жен. Некоторые так толкуют. Другие толкуют о том, что именно то, что у него не было второго брака. Да, там первого, второго, там, то есть в одном браке. И особенно, значит, непосредственно говоря тогда, когда вопрос стоит о том, что живая жена еще, да? Третьи говорят, что вообще исключено, вот одна жена и больше никого. Даже умерла она или что, хочешь быть пресвитером, значит, ни в коем случае не можешь жениться. Да? Ну, умерла жена, остались дети, Слово Божие говорит, ты свободен. Свободен, женись, но пресвитером быть не можешь. Значит, несколько есть как бы мнений по этому поводу. Хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Действительно, вопрос очень важный, и часто сталкиваемся с трудностями. Откройте, пожалуйста, место Священного Писания, где об этом говорит. Я хотел бы для сравнения привести еще одно место. Значит, первое послание Тимофея, 3 глава. И нам здесь говорится во 2 стихе. «Епископ должен быть непорочен, одной жены муж». Что же все-таки это обозначает? Давайте перевернем буквально страницу. 5 глава. И нам здесь говорится о старицах. И посмотрите, когда нам говорится о вдовицах, чтобы они совершали служение и так дальше. Прочитаем 9 стих. «Вдовица должна быть избираема, тоже к служению вдовица совершает, не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа. Практически та же фраза. В подлиннике точно та же фраза на греческом языке. Слово в слово. А теперь я вам задам вопрос. Как вы это место понимаете? Бывшая женой одного мужа. Понимает ли это, что это не многомужество, что должна быть та, у которых там 5 мужей, там... Ну нет же, да? Такого и быть никогда не было, да? То есть, посмотрите, братья, мы все-таки должны понимать, вопрос стоит о том, что особенно, когда вопрос касается того, что второй брак, а где-то там жена, дети там или еще что-то, служителем быть не может, Берегите себя, братья, берегите. Очень коротко расскажу такую ситуацию. Приезжает один брат и рассказывает. Приехал вот помолиться, покаяться и так дальше. В семье у него проблемы, значит, служитель тоже, ну, не пресвитер, да, но совершает служение, в церкви тоже, значит, за него проблемы. Все как бы трудности. И вдруг он, значит, говорит: слушай, такой вопрос. Звонит, говорит, мне из России одна там его какая-то знакомая. И она говорит: слушай, тебя там, говорит, на интернете разыскивает дочь. Как? Туда-сюда. Говорит, позвонил там туда-сюда, точно. Что случилось, когда он был еще не женатым? Ничего, да, где-то отдыхал в каком-то пансионате. И у него один раз было сожительство с кем-то, сделал вот грех, да, все. Она оказалась в положении, он даже не знал об этом, а она все-таки за ним следила, да. И уже этой дочери 22 года. И она, мать ей рассказала, и вот она выискивала, нашла отца, да, и все это. Вы представляете, да? А мы потом удивляемся, почему проблемы и в семье, и в церкви, и все это скрыто. И так дальше, да? Значит, посмотрите, Писание, берегите себя, да? Писание очень строго все-таки нам говорит, что положение должно быть вот именно такое, да? Поэтому на этот вопрос тоже должны обращать внимание. И я вам должен сказать, что в подавляющем большинстве, где становятся проблемы вопроса избрания, как это вам не будет казаться странным, да, но стоит... наверное, ну, скажем, 80%, да, именно этот грех. И начинает манипулировать. Да, одной жены муж, это значит, я с одной женой живу, а почему мне нельзя, церковь меня любит, и так дальше, и так дальше. И у этих людей, как ни странно, у них амбиции быть служителем. Они очень хотят, да. Значит, мы должны все-таки этот вопрос тоже ясно понимать. Значит, это что касается вопрос условия избрания. Дальше. Диапазон служения. Значит, очень важно, мы должны это очень тоже понимать, что диакон, да, в основном избирается в наших служителях, и не в основном, а по Слову Божию избирается с рукоположением. Вопрос ставится, это пресвитеры, диаконы и учителя. Я слышал, в некоторых церквах доходит, вплоть там рукополагают регентов или еще что-то, такого нету. Значит, мы не должны что-то делать сами. Важный вопрос, да, диапазон служения. Диакон, братья, ну, давайте так, пресвитер. Пресвитер может совершать все виды священнодействия. Все. Мы отдельно будем говорить о священнодействиях, включая рукоположение и молитва над больными с возложением рук. Да? Диаконы могут совершать все виды священнодействия за исключением рукоположения и, значит, молитвы над больными с елеем помазанием возложения рук. Но, большое но, только по поручению пресвитера. Диакон сам просто совершить молитву над ребенком, крещение там или еще что-то не может. Только по поручению пресвитера или старших братьев, скажем, в некоторых местах пресвитера нету, диакон совершает служение в церкви, это согласием по поручению кого-то из пресвитеров, да, или это дочерняя церковь, или это союз, или так дальше, но сугубо по поручению. Значит, мы должны тоже это ясно понимать. Дальше. Очень важный вопрос, на который мы действительно должны обратить наше серьезное внимание, это вопрос ухода со служения или снятия служения. Значит, служение. Опять-таки, братья, здесь очень такой, я понимаю, что щекотливый вопрос. И то, что я буду говорить, может быть, немножко режет слух кому-то, да? Какой-то, может быть, покажется это радикальностью или еще что-то. Но в Слове Божьем мы не находим никакого основания к тому, чтобы диакон или пресвитер избирался на какой-то срок. Это первое. Вы этого нигде не найдете. Я очень хорошо понимаю. Вы молодые, вы не имеете никакого к этому отношения. В ваших церквах существуют уставы, по уставу пресвитер утверждается каждый год, каждый третий год, четвертый год там или еще там что-то, да, делает. Это болезнь в церквах. Сколько каламутит, сколько переживаний, сколько всего. Это парализуется служение. Почему? Потому что пресвитер начинает уже работать так, чтобы угодить людям. Начинается то, чтобы льстить слуху и так дальше. Мы создаем проблемы. Значит, в Слове Божьем этого нету. Я понимаю, братья, что вы можете оспаривать это или еще что-то, но запомните одну важную вещь. Да? Мы подвержены, отдельная тема, это нам очень яркий пример показан за Лота, когда он был праведник, нам Слово Божие говорит, да, но оказываясь в этой среде, он был подвержен влиянию этого вот мира, да, среды, в которой он жил, да. Это что-то происходит всегда, в каждое время. Когда мы жили в Советском Союзе, хоть мы не воспринимали всю эту систему, хотите вы, не хотите, да, она как система проникала в церковь, да, и мы были подвержены тому, вот как вот правили советы, так вот церкви, да. Мы теперь живем в другой среде, полная демократия, говорю, что хочу, делаю, что хочу, голосую и так дальше, все, да. И вот, значит, тоже эти сроки, президент 4 года там, все это, и вот точно то же теперь в церкви делается, да. Но, братья, этого нет основания, нету. В Слове Божьем нету. Значит, мы должны тоже к этому вопросу относиться очень осторожно, очень осторожно. Поэтому, конечно, как бы некоторые на это делают ударение, там, ну вот изберем его там на 2 года и так дальше, потом посмотрим или еще что-то. Потом другой вопрос. Ставится вопрос, значит, пускай переутверждение пресвитера, и вдруг, значит, в нашем уставе оговорено. Значит, должны там 66% за него проголосовать, или там 75%, или 85%, я уже чего только не встречал. В одной церкви 50% плюс один должны, я задаю вопрос, я говорю, извините, ну какой же это пресвитер, если за него только 50% проголосовало? Как он, да, вот, ну как? Ну, да даже если за меня проголосует, ну даже 75%, ну, как нести служение? Ну как? Как совершать служение? А другие 25%, это что, не люди, да? Это вопрос опять то, что мы брали и касались, да, все вот эти варианты, не знаю, боюсь я, чтобы не посеять что-то такое, что вы приедете в церковь и начнете там что-то оспаривать, не вздумайте этого делать. Как в ваших церквах идут, есть братья, пускай, значит, этот вопрос решается и все, вы растете, Господь с вами работает, в будущем вас готовит к служителям, братья, будьте особо осторожны, все вот эти варианты. Это все влияние мира на церковь. Это демократические пути. В Слове Божьем этого нету. Значит, есть, мы уже говорили, обговаривали эти принципы, как все это делается. Вот. Но мы должны действительно относиться к этому осторожно, понимая, что часто вопрос снятия, да, происходит сугубо таким образом, и мы сталкиваемся с этим неоднократно, это, ну, непосредственно какая-то конкуренция, какой-то бунт или еще что-то, да? Мы это видим. Бойтесь этого. Вчера мы коснулись этого. Большой пример для нас – это числа 16 глава, когда Корей, Дафан, Аверон. Корей – это же из колена Левия. Понимаете, да? Это из священников. И его суть восстания, которая была, он говорит, подлинно говорит вам, весь народ, все святы. Посмотрите, что он говорит. Разве он ложь говорит? Он же не ложь говорит. Это весь народ Божий, говорит, среди нас обитает Бог. Весь народ святый. Кто ты такой? Моисей. Хотя это был его родственник ближайший, да? Он говорит, кто ты такой? Почему Аарон, значит, он должен совершать? Все могут, да? И подняли бунт. Вы же помните конец этой истории, да? Значит, снятие пресвитера не может быть таким образом. Когда в церкви поднимается бунт, когда начинается вот такое вот там что-то, да, там или еще, без конкретных каких-то грехов там или еще, а вот такое вот, кто-то чем-то недоволен, начинает заводить там или еще что-то, да, значит, сразу должен быть вот, ну, страх какой-то. Другое дело, когда грех, да, мы сейчас возьмем, коснемся, как эти вопросы решаются, да, но если нету греха, и вот просто не довольство или еще что-то, да, очень осторожно мы должны быть. Есть причины для ухода. Есть причины, когда пресвитер должен уходить и оставлять служение без того, что там сроки или еще что-то. Старость по возрасту. Мы читаем, находим в Слове Божьем, к этому основание есть. Мы читаем в первой книге Царств, 8 главе, за Самуила, когда он состарился, не мог уже судить. Да? Вот, значит, нам говорится об этом. Мы должны к этому относиться все-таки серьезно. Некоторые имеют такое понятие, что я поставлен на служение, буду нести до самой смерти. Братья, нет. В Слове Божьем все-таки мы находим. Да, значит, нет. По старости, левитское служение, другое, особенно в Ветхом Завете, мы должны к этому иметь правильное отношение. Дальше. Личные переживания тоже имеют очень серьезные отношения. Ну, например, избирается на служение. Ну, я вам скажу лично даже свои переживания вот взять, да, у меня дети маленькие, там 8 лет, 3 годика и так дальше, вот они начнут подрастать. Да, я избран на служение, у меня и детей не было вообще, поставлено вот служение уже больше 10 лет и так дальше несу служение. Они начнут подрастать, да, не дай Бог, мы молимся об этом все, да, но вдруг дети станут, ну вот, пойдут другим путем, бесчинство, от Господа отошли и так дальше все. Может ли служитель дальше совершать служение в таком положении? Значит, два варианта. Когда дети уже вышли из дома, взрослые там или еще что-то, да, значит, это одно положение, и мы должны на это смотреть, что это не то, когда нам говорится, что хорошо управляющим домом. Но если что-то происходит, и дети пошли, ну, понятно, там всякое бывает в семье, но один что-то, да, а когда бывает, смотришь семьи, да, братья, там несколько детей, и все один за другим, да, о чем-то это говорит. А стоп, остановись, оставляй служение. Да? Значит, личные переживания должны действительно иметь определенное здоровье. По здоровью, да. Все-таки, как бы то там ни было, мы все должны понять, что служение занимает очень много сил физических и эмоциональных, внутренних. Вот, просто из личного опыта вам могу сказать, что масса бессонных ночей, переживаний, и сердце хватает, и все, и люди не понимают. Ты с любовью смотришь, не понимают все это, да. Это очень много, да. И потому, если у человека уже подорвалось здоровье, да, не может он. Вот мне приходилось встречаться со служителями, они уже не могут. В частности, к одному, да. Не такой он еще и старый был, где-то ему 60 лет не было. Какие там переживания, и все, его трясет. Его просто трясет. Он весь в поту, да, и все это. Ну, нам пришлось с ним беседовать, и говорит, брат, оставляй служение, ты не можешь. И у него начала проявляться раздражительность, понимаете, там что-то кто-то, а он здесь начинает отвечать на вот братских там или еще что-то, крик какой-то, да, там все такое. Ну, явно, что не просто там характер или что, ну, человек уже все. Понятно, да? Значит, по здоровью там разные есть, но мы должны это понимать. И такие вещи, как переезд. Хотя очень осторожно надо к этому относиться, да, что если, например, человек находится на служении и вдруг надумал переезжать. Ой, не знаю, братья, немножко страшно об этом говорить, потому что не знаешь своей будущей жизни, да, но те, кто просто оставляет служение ради лучшей жизни, лучшей зарплаты или еще что-то, бойтесь этого, Бог взыщет. Да? Но есть серьезные причины, есть переезд и так дальше. Когда это все оправдано, естественно, человек должен оставить служение. Вот. Но последнее, и что очень важное, должен оставить служение, если грех. Значит, как оставлять? Да, есть такие, но я думаю, что здесь если оно правильно, если это опять-таки идет от братьев, а не от него. Мне приходилось встречать, ну, правда, не на нашей стороне, чтобы не подумали, мне приходилось принимать участие и в членских, и в рукоположениях, и в других церквах, да, в других объединениях с одобрением братьев. Но в одном объединении очень странное положение. Пресвитер с поменьшей церкви несет там служение, в большой церкви нет пресвитера, да, и он там через родственников, знакомых баллотируется, выставил свою кандидатуру, чтобы за него голосовали, чтобы его, значит, оттуда перейти, значит, сюда. Да нет, такого быть не может. А тогда, когда это происходит так, что усматривает братья с молитвой, видит нужду, да, обращается к церкви и так дальше. Церковь, понимая, отпускает, благословляет. Все это мирно, благодатно, да, это правильно. Такое может быть. Или, ну, скажем, в нашем объединении, да, здесь не так много церквей. Скажем, если в целом наша работа совершается, ну, скажем, 33 церкви, да, у нас, то, ну, как бы ты пресвитер, там все понятно. У нас даже по уставу ты не можешь быть председателем, если ты не являешься пресвитером ответственным, да. Ну, а взять большие союзы, там, Украина взять, там, да, там 150 тысяч почти братства. Ну, это уже не может быть пресвитером и быть председателем, да. Забирает кого-то, пресвитера, просит, чтобы нес это ответственное служение. Но если все это делается благодатно и правильно, да, это я понимаю. Ну, последнее, грех. Значит, посмотрите, это действительно очень серьезное. И в Слове Божьем нам показывается, есть моменты, когда Господь снимал людей именно за это. Разные есть примеры. Например, есть такие примеры, как Саул. Грех, в грехе непослушание, да? 33 года, когда ему первый раз Господь сказал, что не устоит царство твое за то, что ты не послушался. 7 лет после избрания, когда он сам принес жертву в Галгале, помните, да? И только он кончил, пришел Самуил, и Господь ему говорит, устояло бы царство, а теперь не устоит, Господь изберет вместо тебя другого. После этого он еще царем сколько? 33 года, 40 лет царствовал Саул. Другие примеры, когда мы сейчас не будем касаться, цари, да, помазывают, ставят, и вдруг начинает идти, и не всех, да, сразу снимает там или еще что-то. Есть другие примеры. Надав и Авиуд внесли чуждый огонь, сделали грех, да, на месте, раз и все. Нету в живых, не то, что там снять даже, прямо на месте. Священники служат Господу, предстоят, и только сделали это, и так дальше. На что мы должны обратить серьезное внимание в этих вещах? Значит, посмотрите, даже если грех, посмотрите отношение Давида к Саулу. Братья, это серьезный пример. Он видит, что в грехе более того, братья, более того, Давид, как никто другой, знал Саула. Он был взят, когда отошел Дух Господень от Саула, и злой дух его вот возбуждал, и все. Он бесновался. И Давид играл, чтобы утихомирить его или еще что-то, да? Вы можете себе представить такого руководителя церкви, пресвитера такого, да, и так дальше? И, в принципе, народ этого не знал, да? Но Давид-то знал. Представляете, что бы должен быть по-нашему сделать Давид? Побежать и чем скорее всем рассказать. А вы знаете, какой у нас пресвитер? Он беснуется. Да-да-да-да-да-да-да-да, все. Ноль. Очень важный вопрос. В Слове Божьем нам говорится, что дом Давида более и более усиливался, дом Саула более и более ослабевал. Я как-то мне пришлось слышать, мне кажется, Сысоев Константин Александрович в нашей церкви проводил целую беседу на эту тему, да, что же было в доме Саула и что было в доме Давида. Она еще у меня у самого в голове, мне очень хочется самому вот это все просмотреть и проработать. Но, братья, удивительно, что послужило к тому, что дом Давида усиливался, а дом Давида, а Саула ослабевал, да, что повлекло, что там происходило и что там происходило. Но одно из очень важных характеристик, да, Давид не принимал поношения, не разглашал, не принимал поклепов каких-то, да, не подымал руки и так дальше. О, длинный процесс. Насколько легко было просто взять его в пещере, пригвоздить там и все, и Давид царь, и все это, да. Но посмотрите, на длинное расстояние, да, Давид стал праотцом Христа. Саул никто. И в конечном итоге ни один из сыновей Саула не остался в живых. Ни внуков, да, абсолютно. И Иосфей один, который остался. Искал и не мог найти. Кто бы, говорит, еще один остался из дома Саула. Значит, посмотрите, братья, должно быть очень правильно действительно к этому отношение. И это большой пример. Второй важный пример, который мы должны понять, да. Посмотрите, когда Моисей и Аарон согрешили перед Богом. Бог им сказал, подойдите, скажите скале, да, они ударили, прогневались, там прямо написано, не явились святости Божией, да, это было перед всем народом, это видели, Бог высказал и так дальше, да, и Господь дает повеление, говорит, пускай за это Аарон должен пойти и умереть, ну, так скажем, должен, ну, убрать его со служения за этот грех. Посмотрите, в числа 20 главе с 25 стиха нам описано удивительно, как это сделал Моисей. Как это сделал Моисей, да? Он простился с народом, у него было обращение к народу. Моисей взял его и повел на гору. И там на горе снял с него одежды его. Очень важный принцип. Народ видел, как с него снимает одежды? Не видел. Священнические одежды, да? Значит, тоже очень важный принцип. Как все-таки это должно? Почему мы, братья, обо всем этом говорим? Действительно, есть ужасные примеры, когда сатана поражает пресвитеров, служителей и так дальше. К большому сожалению, это не исключение. Бывает это, да? Но если мы имеем страх Божий, значит, все эти вопросы решаются опять-таки. Для этого есть братство, для этого есть объединение, есть руководство, есть братский совет. Как поставление пресвитера не обходится без присутствия других пресвитеров? Братья, важный принцип, послушайте внимательно. Ни один пресвитер не рукополагается церковью. Ни один. Всегда пресвитер рукополагается другими пресвитерами. И при том ни одного. Минимум должно быть два. Сейчас не будем касаться, есть основания Слова Божьего, минимум два, а то и больше. Так и снятие пресвитеров даже за грех не может обойтись без участия того, что это решает вопрос пресвитера. Это не происходит просто бунтом церкви или еще что-то, совершенно нет. Для этого есть братство, есть церкви, есть руководство, совет есть и так дальше, да, вот. Поэтому действительно это должно происходить именно таким образом и очень осторожно. Вот. Есть действительно принципы в Писании, которые описывают, как это делается. Да? Осторожно, мы немножко только коснулись, у нас уже время нету, все. Но я просто хотел бы сказать, братья, да, к этому должно действительно иметь осторожный подход. Осторожный. И ни в коем случае не вот просто вопросом бунта в церкви или еще что-то. Ни в коем случае, да. Каждый за это понесет ответственность. И к большому сожалению, люди это часто не понимают, участвуют, делают. И страшно потом смотреть. Ну вот я уже как в служении, да, 15 лет. И за это время мне уже приходилось неоднократно видеть, как потом Господь взыскивает с этих людей, которые это делают. Не сразу это происходит. Бог милостив, дает время, да. В некоторых местах там год, два, пять, 10 лет, 12 лет, да? В детях начинает, но Бог взыскивает. Бог взыскивает. Братья, будьте всегда очень осторожны к этому. И последний вопрос, это после ухода. Что если все благодатно, ни греха, ничего, ну, по здоровью, по старости, значит, по там переезду или еще что-то, да, служитель оставляет. Значит, нам даются в Слове Божьем примеры. В частности, Самуил нам дан как пример, да? Глубочайшее почтение к этим людям. Просто короткий пример вам расскажу. Церковь Спрингфилд, Массачусетс, покойный служитель Иван Сидорович Катко. Он оставил служение, уже было 72, что-то такое, да, или 73, что-то такое. И, ну, уже трудности начались. Он и забывает, и все это, да, вот старец. Я никогда не забуду, братья. Он ко мне приехал, уже старец был, значит, у меня дома, привезли его, и плачет. И говорит, знаешь, я вот, говорит, вижу, замечаю, что, говорит, уже как-то и не хотят меня, говорит, и так дальше, да. И мы с ним долго беседовали, молились, и потом я ему говорю, Иван Сидорович, я хоть очень молод, да, я совсем молодой был. Я говорю, Иван Сидорович, ну вот такой вопрос. Мы, говорю, много имеем служителей, на которых мы вот как вот молодые служители берем ориентир, да. Мы смотрим и говорим, воу, там тот брат, вот как, смотри, как они поступают, как и все. Но как мало примеров, как служителя оставляет служение. Я говорю, Иван Сидорович, помолитесь Господу, чтобы вам не только быть образцом служения, но и образцом, как вы оставили служение. Он уехал от меня, это было понедельник, он уехал. Слышу, звонят меня братья в субботу, говорит, Иван Сидорович на братском совете встал и отказался от служения. Говорит, братья, все, говорит, я не могу, отпустите меня благодатно, вот помолитесь и все. Как его красиво отпустили. Молодежь купили подарки, от церкви купили машину, от хора купили там мебель, там, и так дальше, и так дальше. Да. Какая красота! Но больше того, братья, он уже болел, у него был рак крови уже под конец там и все это, да. Практически, пока он мог, вот двигался, во всех рукоположениях мы его брали. В решение всех вопросов, где какие трудности или еще что-то, мы его брали, да. Значит, посмотрите, почтение. Хотя человек оставил служение как действующего какого-то ответственного пресвитера или еще что-то, да, но когда все это благодатно, мы должны оказывать, как это было с Самуилом, как его слушали слово до конца, да, как Давид ценил его советами, приходил к нему, он уже не был даже служителем и так дальше, да. То есть, значит, мы должны действительно относиться к этому очень осторожно. И апостол Павел Евреям в 13 главе, он говорит, поминайте наставников ваших, поминайте, да. Значит, глядя на кончину, я понимаю, что для нас основа Господь, мы должны взирать на Него, примеры брать с Него. Однако, те, которые благодатно закончили свой путь, это является примерами веры, и мы должны смотреть на них. Должны внутренне иметь вот это, знаете, отдавать честь, расположение с большим уважением. Значит, это действительно очень важно. Еще пару буквально таких моментов. Значит, само, значит, служение. Служение – это действительно большая честь, оказана от Господа. Апостол Павел Ефесянам в 5 главе, 4 стихе говорит об этом довольно очень серьезно. Мы видим об этом также в Иезекииле, он говорит. И чтобы мы действительно к этому относились именно таким образом, вот Павел во втором послании Тимофея, во второй главе, 21 стихе, он говорит, что тот, который хранит себя, да, от всего вот этого осквернения, тот, говорит, будет благопотребным сосудом в глазах Божьих, в руках его, да. Значит, вот это очень важное понимание, когда мы говорим о том, что кто епископство желает или еще что-то, это не значит встать и сказать, я хочу быть пресвитером. Это сразу лишает человека права снести служение, да, это уже гордость и все. Но в чем желание, да, хранит свой сосуд, удаляется от всего, он говорит, да, чтобы этот сосуд был благопотребным. Тогда Бог может, значит, это употребить его. Это очень важно. Второе, мы немножко касались, это уверенность в призвании. Действительно, это необходимо. Хотя, действительно, есть те люди, которые имеют чрезмерную уверенность в призвании. Об этом говорит вот Иеремия в 23 главе, 21 стихом, он обращается, он говорит, эти, говорит, пророки, говорит, я их не звал, они, говорит, сами побежали, да? Это обратная сторона, это ужасное положение. Значит, мы должны действительно говорить об этом и предупреждать. И плюс нас Слово Божие действительно призывает к тому, что есть те, которые не призваны и несут чисто служение по своему, да, к нам Слово Божие предупреждает нам о таких, как вот Диотреф там или другие лжеучителя, злые делатели их называют и так дальше. Есть, братья, такое положение, да? Много об этом можно говорить и предупреждать, но мы должны тоже бодрствовать. И опять-таки, все эти вопросы должны действительно решаться очень осторожно. Еще некоторые вопросы. Значит, чисто вопрос рукоположения. Это совершается с возложением рук. Как это ни странно, нам Слово Божие прямо показывает и говорит, возложение рук, на голову возлагали, сегодня чего только не увидишь. И мы видим об этом, нам Слово Божие говорит прямо, как это происходило в Деяниях, когда диаконов поставляли в 6 главе, в 14 главе мы с вами прочитали, что они возлагали руки. Тимофею в 4 главе, в 14 стихе Павел говорит об этом непосредственно. Во 2 послании Тимофея, когда он обращается к самому ему, рукоположение – это возложение рук священства. Что это значит? Писание нам все-таки очень ясно говорит о том, что это действительно передача священства. Мы не можем этого обойти никак, и хотя некоторые сегодня это ставят как бы под какой-то вопрос или еще что-то, однако Слово Божие нам указывает на это, и мы должны действительно относиться к этому очень серьезно, понимая, что действительно в этом есть важность помазания. Посмотрите, Павел Тимофея пишет 4.14. «Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства». Да, нас невольно переносит мыслью в Ветхий Завет, что это происходило, когда было елея помазания и так дальше. И мы видим, что это поставленники Божьим, помазанники Богом, значит, непосредственно через церковь. И мы уже читали эти места, когда он обращался, мы говорили в Деянии 20 главе, 28 стихе, Ефесянам мы об этом тоже читали. Значит, действительно, это очень важно. Это передача священства. Слово Божие нам об этом говорит. И очень важно обратить внимание, посмотрите, в книге «Чисел» мы читаем об этом, конечно, это Ветхий Завет, но принцип остается, и нам показывается о том, что действительно происходит. Посмотрите, в 27 главе мы читаем: «И сказал Господь Моисею», 18 стих, «возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, на котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Значит, это очень серьезно, да? Дух, передача, священство и дать ему от славы, да? Наделить его именно таким положением в глаза церкви, что он действительно может иметь право совершать непосредственно именно это служение и имеет к этому, так сказать, непосредственной передачи, когда мы видим прямо это от Господа. Еще важный вопрос. Посмотрите, числа 11 главе мы читаем, опять-таки здесь идет избрание или постановление старейшин Израилевых. И Господь обращается к Моисею, 16 стих 11 главы говорит такие слова. «И сказал Господь Моисей, собери мне 70, вот интересно, да? Господь говорит Моисею, ты это сделай, собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых я знаю, ты знаешь, что они старейшины, надзиратели, возьми их из скинии собрания, чтобы они стали там с тобою, я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». Вы видите очень важный принцип, да? Дать от Духа Господь наделяет. Второе, передать славу и так дальше, да? Поэтому, братья, действительно, значение рукоположения – это очень важно. Апостол Павел в Евреям 6 главе говорит, что это начатки учения. То есть, это те вещи, о которых, в принципе, должны все знать. Да, когда говорится о рукоположении. Но на самом деле это действительно очень важно. Права рукоположенных. Апостол Павел говорит, что они начальствующие, когда о пресвитерах говорит. Первое послание Тимофея 5:17. Титу, Римлянам 12 главе он об этом говорит. Им дано право обличать, запрещать, увещевать, 2 Тимофея 4:12, Титу 2:15. Значит, об этом мы будем говорить, когда о церковных дисциплинах, да, мы уже говорили о священнодействии и так дальше. Ответственность. Ответственность рукоположенных. Значит, нам апостол Павел говорит очень, знаете, важные вещи именно о том, что именно возлагается на пресвитеров. И нам говорится прямо, что, во-первых, апостол Павел евреям говорит, они дадут отчет. Значит, мы часто этого не осознаем, но пресвитера будут давать отчет непосредственно не просто за себя, не за свою семью, а за церковь, за все решения, за все действия. Да? Большая действительно ответственность на них возлагается. Поэтому нам говорится, опять-таки касается пресвитеров, да, чтобы особенно в плане рукоположения относились очень осторожно, чтобы не спешили возлагать рук. Мы уже прочитали тех, которые ты знаешь, когда мы читаем в Деяниях 6 главе, изведанных, опять-таки те, которые проверены и так дальше. Поэтому нам Слово Божие предупреждает, чтобы действительно мы к этому относились очень важно. Из числа в 18 главе нам открывается еще один очень важный принцип. 7 стих. Посмотрите, братья, касается вопрос как рукоположения, так и других священнодействий. Ты, это здесь обращается не посредственно о священниках идет речь, да? Он говорит, ты и сыны твои с тобою, Аарону говорится, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесу и служите. Вам даю я в дар служение священства, а посторонний приступивший предан будет смерти. Значит, вопрос о священнодействии. Может ли простой сейчас взять и возложить руки, рукоположить диакона или еще что-то, или другие священнодействия? Слово Божие говорит, нет, этого быть не должно. Дальше. Существуют такие некоторые понятия, когда люди говорят, церковь, вот мы церковью рукоположили, собралась небольшая церковь, мне пришлось это слышать. Собрались все вместе, и вот возложили руку, и церковь рукоположила пресвитера. Нету, в Слове Божьем об этом нам не говорится. Значит, что дает рукоположение? В первую очередь возлагает большую обязанность на этого человека. Да? Забота о воспитании, Петр об этом говорит, также быть блюстителем, то есть соблюдать дисциплину в церкви, следить за вот порядком, за нарушениями и так дальше. Апостол Павел Тимофею говорит, что он поставил защищать благовествование. Это значит сохранять от ереси. Да? Насколько должно мы к этому относиться серьезно? Да? Вот. Как уже апостол я говорил, апостол Павел евреям в 13 главе, он говорит в 17 стихе, что говорит, вы дадите отчет. За это действительно очень важно. Права. Это права, как мы уже коснулись немножко, это совершать все священнодействия пресвитер должен. Преимущество, которое имеет пресвитер, о котором говорит Писание, это действительно должны ему отдавать, как Писание говорит, и пресвитер, и диаконам в других местах, всем, кто совершает служение, особую честь и уважение. Фессалоникийцам читаем 5 главе 1 послания, Тимофею в 5 главе и так дальше. Вот. Немножко мы коснулись вопрос суд над пресвитером в 5 главе 1 послания Тимофея об этом говорится, но опять-таки должно, значит, очень важно к этому относиться, да. Последний вопрос, на который я хотел бы обратить, важный вопрос. Что пресвитер не может делать? Значит, запомните, братья, один такую важную тоже деталь. Сам пресвитер не может отлучать от церкви никого. Он может запрещать, увещевать, другие вещи делать и так дальше, да, ограничивать служение. Мы когда будем после обеда говорить о церковных взысканиях, мы это увидим. Что пресвитер не может? Пресвитер, мне пришлось встречаться, который люди говорят, меня, говорит, пресвитер отлучил. Вообще не библейское понятие. Нету. Пресвитер или диакон не может отлучать от церкви, да? Применять какие-то действия, как мы будем там касаться, где-то отстранить от служения или еще что-то, да? И то мы находим, что это должно быть все-таки с участием братьев, да? Церковный совет там или еще что-то такое. Но отлучать, нам Библия говорит об этом процессе, извергните из среды, но всегда обращение к церкви, а не к лично какому-то человеку. Значит, это очень важное исключение, которое мы все должны помнить. Пресвитеру не дано право единолично самому кого-то отлучать от церкви. Этого в Слове Божьем мы не находим. Я знаю, братья, все очень сжато. И у вас, наверное, больше получилось вопросов, чем ответов. Мы немножко, может быть, уделим на это время после обеда, да? Но, братья, я бы на основные вещи хотел обратить внимание. А больше всего мы видим, как в Ветхом Завете, так и в Новом, нас везде призывает к страху. Мы приступаем к телу Господню. Мы совершаем служение в церкви Господа, да? Потому избрание служителей – это основа домостроительства Церкви Божией. Поэтому отношение к служителям, к избранию, должно быть в страхе очень осторожное. И кого избирает, должно быть великий трепет, когда приступает к этому служению и понимает ту ответственность, которая возлагается на них. Когда это делается в страхе Божьем, соблюдая всю благочинность, тогда будет благословение. Пусть Господь благословит нас. Какие вопросы, оставьте на после обеда. А сейчас мы пойдем на обед. Вставши, закончим молитвой.